Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я выступаю соло, без Виталия Дымарского, и у меня в гостях историк Константин Залесский. Тема нашей сегодняшней программы – РСХА, мрачный институт Третьего Рейха.
Добрый день.
Добрый день.
Да. Да, это как бы главная спецслужба Третьего Рейха, главное управление имперской безопасности.
Принц Альберт-штрассе?
Принц Альберт-штрассе. Даже, скажем так, не просто принц Альберт-штрассе, а... В Германии принято это называть «зона принца Альбрехта», потому что не все, не
весь
только...
Весь квартал.
Весь квартал, да, не только здание, дом номер 8, который, так, принц Альбрехт-штрассе 8.
Куда Штирлиц любил ходить на работу.
На работу, да, где он никогда не работал. Вот, и там и рядом и принц Альбрехт-штрассе 9, и рядом уже по Вильгельм-штрассе на углу это дворец принца Альбрехта. Вот это все, скажем так, зона террора, как сейчас это называется в Берлине, там сейчас находится выставка. Выставка, здания уничтожены, а там есть выставка, где выставлены фотографии.
То есть все здания уничтожены, да, или нет, только восьмое?
Нет, нет, они все. Нет, нет, там, значит, как, находится выставка на здании на месте восьмого, а на месте других там здания были сильно порушены, они не сохранились в первозданном виде. Но сейчас там в одном музее, не имеющем отношения к Третьему Рейху, а, так сказать, в другом... Просто там здание. То есть на месте принца Альбрехт-штрассе 8 выставка. Но вот это вот так называемая зона принца Альбрехта. Вот. И главное управление имперской безопасности, вот такой вот монстр, который, скажем так, в сознании всех людей является, так сказать, олицетворением нацистского террора. Хотя это правильно только в какой-то... определенной степени, скажем так.
Ну, там находилась гестапо,
да.
Там находилась СД.
Да. Да.
А что еще?
Знаете, значит, само по себе Главное управление имперской безопасности очень интересная, скажем так, организация. Во-первых, скажем так, его не было. Это звучит немножко, так сказать, парадоксально, но его не было в каком смысле? Когда его создавали, вышел, так сказать, вышло указание нигде о нем не говорить. То есть его как бы, оно как бы было, но его как бы не было.
Ну да, это как у Ильфа и Петрова, теоретически она ложь, практически она падает.
Да, то есть его не существовало. И, кстати, можно потом посмотреть, на Нюрнбергском процессе уже после войны осудили гестапо, осудили СД, но вот Главного управления имперской безопасности как бы никто не осуждал, потому что, ну... Его как бы не было. Только потом, когда уже стали разбираться, это действительно было. Потом это было еще чем очень интересная организация. Его начальник, сначала Гейдрих, потом Кальтенбруннер, именовались шеф полиции безопасности и СД. Вот в этом-то как раз и заложено весь этот, вот этот хаос Третьего Рейха. То есть полностью, скажем так, неотработанная система.
А товарищ Гиммлер кем был в этом контексте?
Гиммлер был рейхсфюрером СС. То есть высшим руководителем охранных отрядов НСДАП. И ему РСХА, то есть Главное управление имперской безопасности, и подчинялось. В него, в РСХА, как вот уже сказано было, входили полиция безопасности. Это
Гехаймштадтполицай.
Гехаймштадтполицай. Это гестапо. Гехаймштадтполицай, да, гештапо. Угу. И КРИПО, то есть криминальная полиция. По-нашему, угрозыск, там, да. Сыскная полиция. Вот, ну, в общем...
Опера.
Опера. Да, опера, следователи по уголовным и в основном по уголовным делам. А вот их сюда присоединялась СД, Sicherheitsdienst, то есть служба безопасности. И вот здесь вот как раз и начинается самое интересное. То есть СД, служба безопасности, это была партийная организация, как и охранные отряды СС. То есть это была организация нацистской партии, которая, в общем...
Не
государственная. А полиция безопасности, то есть криминальная полиция и тайная государственная полиция, это были не партийные, а нормальные государственные карательные учреждения. И вот эти карательные учреждения были объединены вместе с партийными в одну единую организацию.
Очень интересно.
То есть путаница была совершенно неимоверная. Вот, то есть, как можно там и коня, и трепетную лань, да, под одной крышей объединили. Причем это объединили отнюдь не с согласия руководства этими спецслужбами. в свое время, значит, было создано СД. Оно было создано еще до прихода нацистов к власти. Его создавал Рейнгард Гейдрих, кстати, печально известный, так сказать, ну да, помощник.
Мальчик, любивший поиграть на скрипочке.
Да, и пофехтовать, и поездить на лошадях. Вообще, так сказать, любил спорт. И, так сказать, вот чиновник террора.
Да, человек... пока чешские товарищи...
Да, ни его, значит, ни с подачи британской разведки не убили, так сказать, в Праге Гейдриха, который к тому времени уже был, исполнял, был заместителем имперского протектора Богемии и Моравии.
И напакостил изрядно.
И причем при этом он не оставил руководство РСХА и продолжал осуществлять, так сказать, руководство террором на огромной территории. И вот он, значит, создал эту службу Зихеркайдинст, СД, он создал его еще, так сказать, на излете 31-го года, которая служба эта и занималась... тем, чем ей как бы положено было заниматься, партийная служба безопасности. То есть выяснять, кто пролез в состав партии из там, противников, вести картотеку на противников, на евреев, на коммунистов, на социал-демократов, все это отслеживать.
На священников, пасторов, шлагов.
Да, на священников, на, сказать, на монархистов, на консерваторов, на гомосексуалистов, ну, у Третьего Рейха было очень много врагов, так сказать, с точки зрения Гитлера. И всеми ими, значит, как раз должны были отслеживать СД. В принципе, в задачу СД входила такая важная вещь, как отслеживание состояния умов в обществе. То есть так называемый идеологический контроль. Когда создавалась СД, причем имеется в виду та часть СД, которая внутренняя СД, Inland, СД Inland, да, которая должна была смотреть, как отреагировало население на то или иное заявление руководства. Уже после прихода к власти на ту или иную политику партии, на то или иное экономическое мероприятие, на ту или иную победу на фронте.
Ну, весь во этот, всех ракурсах.
Да, во всех ракурсах. И что самое интересное, руководители СД Inland, как создатель этого, в принципе, создатель этого СД Inland Рихард Хён, так и его наследник Отто Оллендорф, они были, скажем так, неисправимыми романтиками, как это не глупо звучит. Почему? Потому что они были убеждены, что их деятельность нужна государству для того, чтобы скоординировать свою политику на благо народа. То есть, если, предположим, на какой-то шаг Гитлера или шаг там Геббельса или шаг партии вдруг население реагирует отрицательно, то СД информирует партийную верхушку, а партийная верхушка
исправляется,
потому как она же, партийная верхушка, работает на благо народа Германии. Вот. И...
Однако же получалось, что если они информировали, что народ или какая-то часть народа не очень довольна, то эта часть народа почему-то отправлялась в концлагеря.
Знаете, что самое интересное? Нет.
Нет?
Нет. После того, как СД начало информировать высшее руководство Германии, прежде всего Гитлера, о том, что вот это вызывает недовольство, вот это вызывает недовольство, вот это вот вызывает недовольство. Гитлер поступил очень просто. Он вызвал Гиммлера и сказал: «Вы что мне даете?» После этого Гиммлер вызвал Оллендорфа и запретил ему писать все это. В результате к концу войны непонятно, чем занималось СД. Оно собирало информацию, оно анализировало информацию, оно составляло докладные записки, которые передавало Гиммлеру, и которые Гиммлер клал под сукно.
Вот. Ну, замечательно.
Что самое, так сказать, важное, что СД как партийная служба могла только информировать. То есть она могла передать материалы в Гестапо, что вот по их мнению...
И передавала.
И передавала. Но не очень. Почему?
Потому конкуренты.
Что, да, Оллендорф не любил Мюллера, а Мюллер не любил Оллендорф.
Ну, так бывает.
Да, и поэтому как бы информация передавалась, но чаще всего через руководство, то есть через Гейдриха. То есть Оллендорф информировал Гейдрих, а Гейдрих уже Мюллера. То есть никакого такого работы между начальниками управления тесного, в общем, не было. Все друг другом конкурировали. Но, будучи партийной службой, СД не имела права на, скажем так, карательные мероприятия.
Почему?
Не положено. Он не государственный чиновник, он не имеет права арестовать.
Ну, взять те же войска СС, это партийные войска.
Партийные войска, но в составе вермахта. Это партийные войска в составе вермахта.
Но они весьма условно были в составе.
В оперативном отношении.
В оперативном, да.
В оперативном отношении. И в том числе они должны были использовать, у них была такая задача, они должны были использоваться в качестве, скажем так, карательных органов. А сотрудники СД, как сотрудники карательного ведомства, они не имели права производить аресты. Они должны были составить бумагу и передать ее гестапо. И тогда этого человека арестовывает государственный чиновник, который имеет право на арест. Соответственно, отправить в концлагерь, так сказать, ну и так далее. Естественно, что СД не было такой гуманитарной благотворительной организации. Естественно, оно могло устроить такие неприятности, что плохо становится. Ну, просто в чем важность СД? Оно действовало не против явных врагов, а против тех, кто, скажем так, потенциальный враг. То есть оно могло лишить человека доступа к профессии, предположим, свободной профессии. Заблокировать ему возможность, предположим, журналисту выступать с журналистскими материалами. Причем не обязательно, что этот журналист будет противником режима. Может быть, просто его деятельность, скажем так, вызывает определенные...
Не нравится,
да. Вызывает определенную отрицательную реакцию. И вот именно этим-то занималась как бы СД Инланд. СД за граница, которую потом возглавил...
Товарищ Шелленберг.
Да, Вальтер Шелленберг. Причем Вальтер Шелленберг, кстати, сразу можно отвлечься. У нас вот, опять-таки, после фильма «17 ноября весны», да, и потом после мемуаров Шелленберга сложилось такое вот мнение о нем как о главном разведчике, да, вот только человек такой, интеллигентный человек, который занимается разведкой, да. В общем, так сказать, случайно в СС попал. Вот. На самом деле Шелленберг возглавил разведку только когда началась война с нашей страной, то есть в июне 41-го года. До этого его возглавил Гейнс Йост. А Шелленберг как раз до этого возглавлял управление контрразведки в составе гестапо.
Миленько тоже.
Тоже такой добрый технократ.
Да. Дядя Вальтер.
Да. А его предшественник Гейнс Йост, который как раз и создавал политическую разведку СД, он погорел на том, что не очень чисто работал с фондами валютными, которые ему выдавали на разведку.
Да, такое бывало,
да.
Бывало.
Вот. И опять-таки разведка СД за граница, она занималась отнюдь не сбором, скажем так, вот нормальной разведывательной информации, она занималась сбором политической информации. То есть оценка политической ситуации в обществе, оценка настроений в различных странах, выбор, скажем так, групп, на которые надо действовать, так сказать, в нужном ключе. То есть, в принципе, это был политический, аналитический такой орган.
Центр,
да. Ну, конечно, к концу войны, после того, как она смогла поглотить Абвер, военную разведку, тут значительно расширились возможности у Шелленберга, хотя в общем и целом военная разведка составила новое управление в составе РСХА, то есть было создано так называемое военное управление, куда как раз и вошли части Абвера. Другое дело, что это было...
Надо сделать ремарку, да. Почему Абвер, собственно, вошел? Потому что товарищ Канарис,
да,
имел несчастье или счастье участвовать в заговоре против товарища Гитлера.
Ну, в данном случае Канарис как бы за руку не поймали.
Ну, поймать не поймали.
Но казнить казнили.
Казнить, да. Да, повесили на рояльной струне.
Да. Ну, на самом деле ситуация была никак не очень связана с заговором по Гитлеру, потому что Канарис немножко раньше потерял свое значение. Заигрались его подчиненные. Он покровительствовал, он прикрывал людей, которые были явно антинацистски настроены и явно имели контакты как с группами заговорщиков, так и с зарубежными странами.
Ну, тут достаточно вспомнить, что бомба, которую принес Штауфенберг, была английского производства.
Английского производства, да. А как бы один из руководителей заговора был начальником штаба Канариса, то есть и начальником центрального управления, то есть просто первым заместителем, генерал Остер. И когда гестапо начало брать людей, которые связаны с антиправительственной деятельностью, выяснилось, что кто-то из них является зондерфюрерами, ну, зондерфюрерами, это значит внештатные работники, так сказать, прикрепленные работники на время войны, Абвера. Потом неожиданно начались провалы за границей, когда резиденты Абвера начали переходить на сторону противника. Ну, плюс еще, конечно же, внутриведомственные противоречия, когда со стороны РСХ, со стороны Кальтенбрунна, со стороны Гиммлера, со стороны Германа Фегелейна, который был представителем Гиммлера при ставке фюрера и, так сказать, фактически был женат на сестре Еве Браун, то есть, так сказать, в общем, член семьи, можно сказать, он, так сказать, вовремя умел сориентироваться, в общем, была бездарная личность, но ориентироваться умел очень хорошо, то есть конъюнктурщик был жуткий.
И... Кончил, правда, плохо.
Кончил, ну, как всякий конъюнктурщик. Не спасло, да, расстреляли. Вот, но... И, то есть, он все время, они оказывали определенное давление на Гитлера, что Канарис подводит, Канарис дает непроверенную информацию, у Канариса работают предатели, нельзя военную разведку оставлять в руках генералов. К этому времени Гитлер уже начал очень сильно злиться на своих генералов, потому что он считал, что именно они не выполняют...
Виноваты
в том, что они не выполняют гениальных планов, они не могут поднять войска, чтобы противостоять советской армии. Вот, что там под конец войны он вообще начал заявлять, что вот Сталин правильно сделал, что почистил свою армию, зато у него теперь армия, которая, значит, вот верна ему, это настоящая большевистская армия, а у меня, значит, нету нацистской армии, у меня вот генералы ведут, не могут, мои генералы бездарны, они не могут выиграть войну, соответственно, разведку надо забрать у генералов. И вот тут вовремя...
Что и сделали.
Да тут вовремя Фигелейн как-то сказал, что тут и Гитлер, который был вообще склонен к спонтанным решениям, сказал, ну и... пусть берет. Вот, и так возникло вот это военное управление. Но на самом деле военное управление само по себе было небольшой фикцией. В том смысле, что хотя оно и было самостоятельным, якобы в структуре РСХ, но его начальником был все тот же Вальтер Шелленберг, который не оставил руководство политической разведкой, а просто под собой объединил как бы под личной унией два управления, сосредоточив в своих руках всю разведку.
Да, ну тут как бы его конкуренция с Мюллером стала весьма и весьма значительной.
Да, хотя, в принципе, конкурентность у них была, ну, не очень резкая, потому что у Мюллера было своих дел много, и, в принципе, его положение было очень крепкое. То есть гестапо играло огромную роль. Это центральный стержень всего карательного аппарата нацистской Германии.
Ну, поскольку это государственный орган.
Да. Это государственный орган. Хотя, конечно, Мюллер был членом СС, и, в принципе, почти все его подчиненные, большинство было членами СС. То есть, они все носили черную форму, потом серую форму. Ну, то есть, все они были эсэсовцами.
А вот по поводу формы достаточно любопытный момент. На многих фотографиях Гиммлер фигурирует в сером мундире.
Да, это как раз именно та самая серая форма, которую носили... сотрудники СД во время войны, то есть уже начиная с 1939 года.
Мы должны прерваться на выпуск новостей. У меня в гостях Константин Залесский, мы обсуждаем тему РСХ.
Цена победы.